призывание божественных существ, благословение божественных существ всегда очень благоприятно для судьбы, очень важно. Мы призываем Гуру Парампару, Гуру Шишья Парампару, линию передачи. И северная традиция, она связывает нас с Дататреей, Брахмой, Вишной, Шивой, Творцом, Поддержателем и Растворителем Вселенной, с семью великими мудрецами, Васиштхой, Вишвамитрой, Барадваджей, Риши Атри, Риши Гаудамой, Риши Гаудападой, тем, кто является основателями и прародителями всего человечества, четырьмя кумарами, Санат-кумарой, Санатаной, Санакой, Санат-суджатой, безначальными силами, управляющими Вселенной, с Бхагаваном Шри Авадхутой Дататреей, кто является Адигуру, учителем всех учителей, всех йогов. Если вы практикуете йогу, даже если вы не знаете, делаете асаны, хатха-йогу, то устанавливайте связь. Мы также призываем северную традицию ситхов, Шри Ади Шанкарачарью, давшего великое учение Адвайта Веданты миру заново тысячу лет назад. И все древо прибежища святых, связывающее нас с учением Адвайта Веданты. Когда мы призываем южную традицию ситхов, то мы призываем благословение Шивы, Бога Аяпы, которая соединяет в себе черты Вишну и Шивы, Ситха Памбати, 18 тамильских ситхов, и Риши Памбати, который был гуру Авадхуты Брахмананды, и Шри Гуру Авадхуту Брахмананду, нашего Парамгуру. И вы можете приехать в штат Керала, в штат Тамилнаду, на место его святыни, на холм Тигры, на место его поклонения, чтобы получить благословение. Это очень важное место для нас. И призывал две традиции святых ситхов, северную и южную. Мы затем призываем благословение Ганеш. И божественные энергии, они имеют имя, форму, чтобы вступить в контакт с нами, людьми, потому что иначе мы ведь как дети, мы не можем воспринимать божественные энергии прямо. Мы их можем воспринимать как людей в форме. Но на самом деле божественные энергии, они вездесущие, разлиты везде во Вселенной, в том числе они есть и в нас. Божественные энергии не имеют на самом деле национальной окраски, религиозной. Конечно, мы их воспринимаем через национальную религиозную окраску, но божественные энергии – это универсальное, скажем так, природное явление Вселенной. Например, богиня Лакшми призывается в европейских традициях, языческих традициях, как Фортуна, богиня Сарасвати, как София, богиня мудрости. Когда мы призываем Ганеша, мы призываем нашу внутреннюю силу защищаться, быть свободными от препятствий, силу мудрости. Наконец, когда мы призываем Дататрею, мы призываем внутреннюю природу ума, собственную атмашакти, собственную божественную природу. Призывая божественные существа, мы на самом деле открываем тот потенциал, который уже существует внутри нас, но который пока закрыт. На самом деле все божественные энергии, божественные силы являются проявлением нас самих, природы ума. Но мы этого не понимаем. Мы так сильно прикованы к физическому телу, к понятию «я есть тело», к своему эго, что нам трудно допустить, что божества могут быть проявлениями нашей природы. Это проявление именно нашей природы. И кажется, что божества обитают на небесах, они непонятные и далекие, но на самом деле это наши собственные проекции нашей природы, это наше собственное сознание. Призывая благословение божественных существ, мы устанавливаем связь с чистыми измерениями своей души, с тем, чтобы постепенно очистить наше восприятие и поднять свою душу до этих чистых измерений. И богиня Лакшми означает нашу внутреннюю волю, Ичха-Шакти, которая позволяет нам управлять реальностью, управлять своей судьбой, быть мудрым, чистым, возвышенным, процветающим, успешным и поддерживать все хорошее, что существует в этой жизни. И считается так, что ум принимает ту форму, что он призывает и на что он настраивается. Когда нашему уму не хватает каких-то качеств, то мы можем призывать благословение божественных существ. И меняя свой ум, мы меняем свою судьбу. В этом принцип почитания божественных энергий, божественных сил. Так я хотел бы дать комментарий к священному тексту Йога Васиштха. Вначале я хотел бы поблагодарить местных жителей, хозяев этого дома за теплый прием, за то, что они нас накормили, все показали, разместили. Нам очень понравился этот дом сделан, и хозяева. Когда есть какие-то уголки духовности, уголки ведической культуры, садху всегда рады их посещать. Чем больше будет таких уголков, тем это будет благоприятнее для процветания всего человечества. Так, текст Йога Васиштха, глава об освобождении. Шестая часть главы Йога Васиштхи. А Йога Васиштхи – это один из канонических, пуранических текстов, очень важных в нашей традиции, который раскрывает мировоззрение Адвайты Веданты и указывает на созерцательную практику традиции Адвайты Веданты. Глава 6.3 называется «Описание Бога». Она описывает, как Васиштха встретил Шиву, пребывая в джунгле со своими учениками. Васиштха – это древний риши, один из основателей ведической цивилизации всего человечества, святая душа, которая была рождена умом Брахмы, поэтому ее называют Манасапутра. Васиштха был придворным царем Дашаратхи, но самое главное было не то, что он был придворным царем или рожден Брахмой. Самое главное – это его просветленное качество, его духовная реализация. Васиштха был великим святым, мудрецом, джняни и ситхом, совершенным существом. И когда он однажды пребывал в лесу, прогуливаясь с учениками, он увидел свет и встретил Шиву. И когда они подошли поближе, поприветствовали Шиву, то Шива дал наставление Васиштхе о природе Бога.
Молю тебя, просвети меня. Каков метод поклонения Богу, который уничтожает все грехи и способствует блаженству? Шива сказал: «Знаешь ли ты, кто такой Бог? Бог – это не Вишну, Шива или Брахма, не ветер, не солнце и не луна, не царь, не я и не ты, не Лакшми и не разум. Бог не имеет формы и неделим. то блаженство и величие, которое никем не сотворено, не имеет ни начала, ни конца, это Бог, который есть чистое сознание. Только это и следует восхвалять, этому молиться, ибо только это является всем.
Санатанадхарми говорит, что все божества, все божественные существа являются проявлением единого сознания, абсолют Брахман. Брахман – это единое божественное чистое сознание, которое находится за пределами имени, формы, пяти элементов, времени, пространства, которое не действует, но способно принимать любую форму, способно играть в любое действие, которое содержит в себе всех богов. Это единое сознание содержится как в божественных существах, так и в нас самих, так и в камнях, в кошках, собаках и деревьях. И есть формула Махавакья, великое изречение, которое звучит «Ахам Брахмасми». «Ахам Брахмасми» — это великое изречение из Упанишад, которое говорит «Я есть Абсолют, Я есть Бог». И это выражение «Ахам Брахмасми», оно относится не к нашему телу, не к нашему эго, не к нашему личности, а к нашему сущностному сознанию. Наше сущностное сознание внутри нас является Богом. И главной задачей жизни каждого человека является обнаружение этого сущностного сознания. В традиции ситхов это сущностное сознание называется еще естественное состояние, природа ума, сахаджа, изначальная мудрость и осознанность, праджняна. В буддийской традиции оно называется нирвана, сугатагарбха, сущность всех пробужденных. Пражня Парамита – великое совершенство. В даосизме оно называется принцип Дао. Это все одна сущность, которая не зависит от культурных, языковых различий. Есть другое выражение из Упанишад, тоже великое изречение Махавакьи, которое звучит так – Праджняна Брахма. Это выражение означает, что Бог Абсолют внутри нас есть исконно рожденная мудрость, изначально рожденная мудрость. Третье выражение звучит так – «тат-твамаси». «Тат» означает «ты», то есть «я», «душа». «Твам», вернее, «тат» означает «абсолют», брат, я оговорился. «Твам» означает «душа», «джива». «Аси» значит «есть». «Душа» есть «абсолют». Если мы исследуем это выражение, как душа может быть Богом? Как джива может быть Шивом? Как наше «я» может быть абсолютом? Может ли оно быть им на уровне тела? На уровне энергетического тела, астрального тела, ментального тела или причинного. Оно не может им быть. Но когда мы отделим свое «я» от пяти оболочек, мы обнаруживаем чистое, ни с чем не связанное трансцендентное сознание, которое не подвержено рождению, смерти, не имеет имени и формы. Оно представляет собой чистый свет. И вот на этом уровне чистого света наше «я» равноценно абсолюту. Наше «Я» объединено со всеми божественными существами.
Если кто-то не способен молиться Шиве без формы, он должен молиться форме. Это приводит к ограниченным результатам, тогда как первое приводит к бесконечному блаженству. Тот, кто игнорирует бесконечное в пользу конечного, бросает прекрасный сад и ищет колючий куст. Однако мудрецы иногда играючи молятся и форме.
Жизнь садху вращается вокруг Бога. Садху – это тот, кто ищет Бога, кто посвятил свою жизнь познанию Бога. И она не вращается вокруг мирских ценностей, вокруг власти, богатства, поиска чувственных удовольствий, развлечений, семейных ценностей. Она вращается вокруг Бога. Садху – это тот, кто ставит своей целью познать Бога, познать абсолютную истину. Познание абсолютной истины – самая главная цель жизни каждого живого существа. Причина нашего рождения в том, что мы недостаточно глубоко познали абсолютную истину, познали Бога. И наша жизнь, наше перевоплощение дано нам как возможность, как шанс снова попытаться это сделать. Поэтому человеческое рождение, когда мы лишены изъянов, имеем физическое тело, можем изучать тексты, служить духовных учителей, медитировать, размышлять об истине, называется уникальным, оно называется драгоценным человеческим рождением. Потому что в этом рождении нам дан шанс. Шанс познать Бога. И вот если есть недрагоценное человеческое рождение, например, человек рождается с низким уровнем интеллекта, с изъянами тела, в плохой стране, где невозможно изучать дхарму, невозможно встретить духовного учителя, читать священные тексты, в бедности, в нищете, в каких-то ужасных условиях, с короткой жизнью. Все это недрагоценное человеческое рождение. Это значит, его заслуг кармических белых отпечатков не хватает для того, чтобы познавать Бога. Но когда у нас собраны все условия, это считается редкость. Это означает, что мы обладаем драгоценным человеческим рождением. И священные тексты, они однозначно говорят, что если у тебя есть драгоценное человеческое рождение, то оно предназначено только для одного, для познания Бога, для освобождения и просветления. И что использовать его еще для чего-то, это все равно, что использовать ноутбук в качестве подставки под диван. Если у вас есть iPhone или ноутбук очень высокого класса, и вы не знаете, для чего он предназначен, то вы можете его подставить как подпорку для кресла, чтобы кресло ровно стояло. Почему? Потому что вы не знаете, насколько это драгоценная вещь. Какие возможности она открывает? Или вы используете его, чтобы заколачивать гвозди, например. iPhone, 6 iPhone. И вот наше человеческое тело, наше рождение, это очень драгоценное. И оно обладает очень большой драгоценностью, если оно обладает всеми этими качествами. Оно предназначено для реализации высшей цели, для реализации Бога, ни для чего другого. Все другие цели, они, конечно, возможны, но они должны быть в процессе садханы или постепенно оставлены, или поставлены на второе место. То есть их не обязательно отвергать, но в приоритетах целей надо сделать их третьим, четвертым, пятым, шестым, седьмым, но не первым. Это означает, если мы обладаем драгоценным человеческим рождением, то в числе приоритетов познание Бога, освобождение и просветление, поиск Бога, исследование Бога, слияние с божественной природой является целью номер один, задачей номер один, ценностью номер один и смыслом номер один. И вот когда вот такие смыслы, ценности и приоритеты у нас выставлены, то мы можем правильно ставить цели в жизни и, главное, совершать правильные действия. И очень важно разобраться со смыслами, ценностями, целями, чтобы делать правильные действия. Когда человек попадает в материальный мир, сансару, он часто сбит с толку. Он не знает смысла жизни, зачем он живет. Даже если он размышлял над смыслом жизни, то его ценности не очень определенные. Когда смыслы жизни не определены и ценности не определены, шкала ценностей не выстроена, то его цели тоже сиюминутны. И он часто не уверен в этих целях, у него не хватает решимости и веры отдать всего себя, чтобы добиваться этих целей. И когда не хватает уверенности в тех целях, которые ставятся, то действие тоже не тотально, самоотдачи тоже нет. То и действие тоже часто не достигает результата. Но когда мы слушаем мудрецов, святых, достигших пробуждения, священные писания, то постепенно смыслы, ценности и цели выстраиваются. Благодаря этому жизнь становится целостной, мы понимаем, что является главным в жизни, что второстепенным, что отвергнуть, что принять, и чему следовать со всей душой, чему следовать наполовину, а чему следовать на одну треть, на одну пятую или на одну десятую. Так Шива говорит Васиштхе, Бог не имеет формы. Для нас Бог – это чистое сознание, подобное пространству. И это чистое сознание мы можем воспринимать прямо через созерцательную практику. Практика поклонения, говорит Шиви, она важна для того, чтобы очистить ум, поскольку когда ум никогда не видел Бога, он не может сразу установить связь с Ним. Но истинная практика постижения Бога начинается с самоисследования, атмавичары, с концентрации, медитации и затем способности быть в созерцательном присутствии природы ума. И постепенно, шаг за шагом, Шива объясняет Васишке, что такое медитация, созерцательное присутствие, какова природа ума и как с помощью них прямо увидеть Бога. Мы можем прямо увидеть Бога. И традиция, которая позволяет прямо увидеть Бога, называется Пратьякша Адвайта Веданта. Пратьякша означает прямое постижение, Адвайта означает недвойственное. А Веданта – завершение духовного знания. То есть недвойственное постижение, апогеи всего духовного знания – это Пратьякша, прямое постижение Бога.
Среди предметов, используемых при молении, самые главные – это мудрость, самоконтроль и восприятие Высшего Я во всех существах. Высшее Я – это Шива, которому следует преподносить цветы мудрости. Я спросил Шиву: «Молю тебя, расскажи мне, как этот мир превращается в чистое сознание? Как это чистое сознание становится индивидуальным сознанием и другими вещами?» Шива продолжил: «Воистину, только бесконечное сознание, которое остается после космического разрушения, существует и сейчас, полностью свободное от предметности».
В Веданте Бог – это бесконечное сознание, а Вселенная – бесконечное сознание, есть Абсолют, Брахман. Вселенная – это материальная энергия, называемая Пракрити. Момент творения Вселенной Пракрити начинает проявляться, и Абсолют как бы перестает быть видимым. Момент разрушения Вселенной Пракрити снова втягивается в непроявленное, исчезает, остается чистое сознание. И для нас философия Санатана Дхармы – это также способ выполнять духовную практику. Мало изучать философию Адвайта Веданты. Нужно философию Адвайта Веданты переложить на свою жизнь, как практически ее применять в жизни. И когда мы изучаем философию Адвайта Веданты, чтобы понять Бога, а я рекомендую изучать философию Адвайта Веданты, если мы хотим понять Бога по-настоящему, хотим узнать истину, свое место в жизни во Вселенной, свой смысл жизни, то очень важно изучать, например, такие тексты, как там, Упанишады, Аватхута Гита, Йога Васиштха, Вивека Чудамани, Трипура Рахасия. Это тексты, которые определяют жизнь садху ведической традиции Адвайта Веданты, которой мы принадлежим. И когда у нас формируется мировоззрение Адвайта Веданты, то следующий этап – надо перейти к созерцательной практике. Даже если у нас есть прекрасное недвойственное мировоззрение, на самом деле это просто философия. Это чужое знание. Знание святых, которые они реализовали, божественных существ. Это прекрасное знание. Его называют апурушея, нечеловеческое. Оно пришло из божественных источников, не из человеческих. Человеческое знание всегда ограничено, поэтому выбирать его в качестве жизненных маяков было бы сомнительно, поскольку люди – существа грешные, ограниченные и не так долго живущие, чтобы глубоко познать реальность. Но ведическое знание, как и сама ведическая традиция, это не традиция пророков, как авраамические традиции. Она не возникала в конкретное время, у нее нет конкретной даты, основателя. Санатана Дхарма – это вечный закон Вселенной. И он существовал всегда, он существует всегда, он будет существовать всегда. И он включает в себя также все религии. И это прекрасное знание. Знание, пришедшее от божественных существ, от риши, святых, от Творца нашей Вселенной. Оно не человеческое, оно запредельное. Но до тех пор, пока мы его изучаем интеллектуально, оно все равно это нами, оно воспринимается философски. Оно не может нас освободить. Оно пока отдельное от нас. И чтобы оно стало нашим собственным знанием, мы должны сделать его своим собственным путем. И тогда встает вопрос, как сделать это запредельное, трансцендентное знание собственным путем жизни, ежедневной практикой. Если вы придете к духовному учителю этой традиции, он вам скажет, ну, конечно, ты должен воспитать в себе веру, доверие к учению, к линии передачи, установить связь со святыми, гуру Шишья Парампарой. Это очень важно, гуру очень важен, и гуру представляет собой целую линию святых, и это большие благословения. И затем нужно пройти посвящение дикшу, получить духовное имя. Тогда гуру дает мантру, которую ты можешь читать каждый день. Ты принимаешь определенные духовные обязательства, вратам, например, не есть мясо, не пить алкоголь, почитать святых, не насилие. Это как бы азы духовной жизни ведической традиции. Это как бы самая такая подготовительная часть. Но затем, когда вы проходите все это, вы задаете вопрос своему гуру, ну, я все это уже принял, я все это делаю, что еще нужно делать? Тогда гуру скажет, ну, очень важно установить связь с древом прибежища, это называется шаранам. То есть, кроме гуру, очень важен также еще парам-гуру, гуру вашего гуру, гуру-дедушка, так сказать, который благословляет вас из более высоких небесных миров. Также важен гуру Ачарья, основатель традиции, но также важен еще Иштадевата, избранное божество, которое содержит в себе как бы всех святых, всю линию передачи воплощает в этой фигуре. Для нас это гуру Даттатрея. И он научит вас делать подношения, его почитать, выполнять ежедневные практики для того, чтобы очистить свой ум, призвать благословение. Тогда вы спросите, когда вы это делаете, скажете, ну это я тоже уже делаю, а как мне дальше практиковать? Тогда он скажет, хорошо, но теперь тебе нужна садхана, ежедневная личная практика. Он обучит вас асанам, пранаямам и научит ежедневной концентрации. И тогда вы будете делать асаны, пранаямы, концентрации. И когда ваш ум в концентрации достигнет успехов, что, например, может удерживать сознание в одной точке в течение часа, он скажет, хорошо. И вы снова придете к гуру, скажете, а что дальше? Он скажет, хорошо, твой ум достаточно воспитан и подготовлен, теперь можно приступать к медитации. Он скажет, садись в медитацию, теперь можешь оставить поклонение. Да, он скажет еще, изучай священные тексты, ты должен понять философию. Если ты не можешь понять интеллектуально, как ты можешь понять мистически? Это же еще сложнее. Мы должны иметь достаточно развитый интеллект, чтобы понять философию Адвайта Веданты. Тогда мы будем изучать тексты, слушать лекции, сатсанги, изучать, так что нашему уму даже надоест это. И мы скажем, ну а что дальше? Гуру скажет, все, теперь достаточно изучения текстов, философии, достаточно пранаям, асан, поклонения. Все внутри тебя. Ты должен теперь все это открыть внутри самого себя. Все это была только подготовка. Это были только подготовительные методы, чтобы ты мог приблизиться к своей божественной природе. Тебе надо заниматься медитацией. И тогда ученик садится и начинает медитировать. И он обнаруживает свой ум, он борется со своей кармой, он видит все тенденции своего ума. Его ум то приходит в возбуждение, то в расплывание. Его старые желания всплывают, о которых он уже давно забыл. И он понимает, как это нелегко победить свой ум. И он думает, что легче победить армию каких-то врагов, чем собственный ум, потому что ум самый сложный соперник, которого очень сложно победить. И даже если он достигает успеха в медитации, так что его ум становится безмятежным, спокойным, как озеро, спящее озеро, не такое, как море сегодня мы видим. Такое, как море, это ум новичка. Если вы зайдете в ум новичка, вас там встретит шквал, девятый вал. А ум мастера это очень спокойный, как зеркальная гладь спящего озера. Там нет ни одной мысли. Есть чистое, хрустальное, зеркалоподобное состояние. И тогда Дыхание начинает останавливаться, становиться редким, поза становится удобной, неподвижной. Начинается переживание дхьян, уровней медитативной поглощенности. Первая дхьяна, вторая дхьяна. И внезапно ученик понимает, так вот что я искал всю жизнь, вот оно счастье, вот она мудрость. Она внутри меня, но она была закрыта, он начинает погружаться все глубже и глубже. И во второй дхьяне переживается тонкое блаженство, в третьей – кристальная ясность, которая позволяет понять очень много вещей во Вселенной. После третьей дхьяны останавливается дыхание, тонкое тело может покинуть физическое тело, выйти в другие области Вселенной, например, сваргалоку – астральный мир, в джаналоку – мир ситхов, в нижние миры, хотя не рекомендуется. Без нужды посещать нижние миры, без подготовки. Наконец, на уровне пятой дхьяны происходит расширение сознания. На уровне пятой дхьяны ум становится бесконечным, как пространство. И внезапно ученик понимает, я не тело, я не душа, я даже не душа, я не тонкое тело. Тело, душа – это все оболочки. А я чистое, бесформенное, бесконечное сознание. Я не связан с именем, я не связан с формой, я не мужчина, не женщина. Я не украинец, не русский, не белорус, не латыш, не немец, не американец. Я не хинду, не буддист, не христианин, не мусульманин. Я чит, чайтани, чистое сознание. Если он углубляет свою медитацию, движется к шестой дхьяне, он переживает разные уровни состояния небытия. Вся его карма видится полной иллюзией, его личность видится полной иллюзией. Когда он подбирается к седьмой, восьмой дхьяне, он переживает нирвану, полное угасание карм, очень тонкое пробужденное недвойственное сознание. Состояние небытия, которое равноценно бытию, абсолютное сознание. И когда он переживает, все его представления исчезают о мире. Он открывает такие тайны глубины Абсолюта, о которых он раньше не мог мечтать даже. Его привязанности уходят, его желания уходят, он желает только постигать Абсолют. Но когда он открывает глаза и встает, внезапно все это исчезает, все это разрушается. И он снова пытается медитировать, входит в очень великие состояния. Но затем он выходит и снова это все исчезает, потому что появляется мир, появляются объекты, чувства, связи, отношения, восприятие, зрение, слух, обоняние, осязание, мысли. И оно все разрушается, и тогда он не знает, что же ему делать. Как не терять? Он тогда думает, либо мне надо стать полностью аскетом, чтобы полностью медитировать, больше никогда не выходить из медитации. Либо мне придется согласиться с тем, что сансара, майя, материальный мир – меня одолевает, даже несмотря на пережитые духовные опыты. Либо мне пойти на компромисс и сдаться на милость Майи. Снова видеть, слышать, обонять, осязать, ввязываться в отношения, в желания, в суету мира и терять то великое состояние. Ничего не поделаешь, сансара сильна, вот так говорят, да, карма, карма. И он стоит перед такой дилеммой. И он чувствует, что и он не готов идти в это трансцендентное состояние, потому что телу надо двигаться, надо какие-то вопросы решать. Не готов оставить, желание еще есть, но он не хочет и в майю входить. И у него такая дилемма. И когда он приходит к духовному учителю, излагает свои проблемы, духовный учитель улыбается. Он говорит, да-да, когда-то в молодости я точно такое же переживал. Но есть решение этой проблемы. Должен научиться поддержанию недвойственного сознания пустоты в бодрствовании, в обыденном состоянии. Ты еще не достиг уровня немедитации. Ты хорошо медитируешь, но йога немедитации тебе еще неведома. Ты хорошо можешь применять упаю метод, но ты еще не знаешь, что такое анупая, йога не метода. И он открывает ему еще более глубокие тайны лаи-йоги, пути сахаджи ситхов, пути естественной природы ума, пути безысильного присутствия, естественного осознавания и созерцательной практики. И когда он постепенно получает наставление о природе ума, о пребывании в естественном состоянии, учится после медитации входить в состояние осознанности, быть осознанным даже в постмедитативный период, и учится поддерживать глубокое состояние созерцания в ходьбе, в работе, в еде, в разговоре, в движении, одевании, засыпании и во всех жизненных ситуациях, он начинает понимать, о чем ему говорит мастер, в чем состоит истинная суть практики, в чем состоит самое глубокое поклонение Богу в традиции ситха, что есть пратьякша адвайта, прямое видение Бога во всех жизненных ситуациях. И тогда начинается новая жизнь. Жизнь в измерении просветления, в жизнь единства с Богом. Жизнь не как карма, а как игра. Жизнь – игра в божественном измерении. Жизнь не как обусловленность, не как поиск мирского, а как божественный танец любви, преданности Богу в потоках божественных благословений. Это новая жизнь в просветленном состоянии. И это учение изложил Шива Риши Васиштхи, и оно благодаря Гуру Шишьяпарампаре, цепи ученической преемственности, вот дошло прямо здесь, прямо сейчас, до нас и даже до Вентспилса.
Концепции и понятия, освещенные сознанием в себе, предстают как этот мир, точно так же, как возникают сны во сне. Совершенно невозможно объекту восприятия существовать вне вездесущего бесконечного сознания. Все эти горы, целый мир, индивидуальное сознание и все элементы, составляющие мир, это только чистое сознание. До так называемого создания, когда было только чистое сознание, где было это все? Пространство, создание, сознание – это только слова. Они указывают, как синонимы, на одну и ту же истину. Как двойственность, переживаемая во сне, иллюзорна, так и двойственность, подразумеваемая в создании этого мира, тоже иллюзорна. Как объекты кажутся существующими и работающими во внутреннем мире сознания во время сна, объекты кажутся существующими и действующими во внешнем мире сознания во время бодрствования. На самом деле и в том, и в другом состоянии ничего не случается.
И здесь Шива дает Васиштхе превосходное наставление по глубине о природе самой реальности. То есть прежде чем дать наставление по медитации, созерцанию, в стиле безусильности, в стиле йогини-медитации, он дает наставление по самой природе реальности. Он показывает, что такое реальность. И в традиции Адвайта-Веданты, когда гуру передает ученику знания, он ему ведь не только передает знания в академическом, философском стиле, он еще учит, дает ему метод, как опровергнуть свои собственные ложные знания. Потому что с точки зрения Адвайта-Веданты, наши знания о мире, они, скажем так, заблуждающиеся. И духовный учитель не сам опровергает ложные знания ученика, а он ученику дает метод, как самому опровергнуть свои ложные знания. Что такое ложные знания? С точки зрения Адвайта-Веданты, любое двойственное знание, оно ложно. Кто-то может сказать, ну как оно может быть ложно, если я живу на нем основываясь, оно работает в относительном мире. Например, законы физики работают в автомобилях, в кораблях, в электронике. Вот это истинное знание. Да, здесь надо сказать, что Адвайта Веданта рассматривает два уровня истины. Первый уровень истины – это абсолютная истина. Второй уровень – относительная истина. И их важно никогда не путать. Когда речь идет об абсолютной истине, мы не смешиваем относительные знания. И относительные знания этого мира, их можно назвать истинными, действующими в относительной реальности. Законы физики вполне истинны в нашем мире, это так. радиоэлектроника, промышленность, все это работает. Но когда мы ведем речь об абсолютной истине, о воззрении недвойственности, то все законы условного относительного мира и все наши знания, они не работают. Они оказываются двойственными, ложными. И задача ученика с помощью воззрения Адвайты Веданты опровергнуть свои ложные взгляды именно не на относительную истину, а на абсолютную истину. Что это за ложные взгляды? Прежде всего, они связаны с двойственным восприятием. Например, мы видим мир двойственно, это означает что? Подразумевает, что я субъект, вот объекты. Между нами есть отношение восприятия. Я вижу объекты, это отношение. Объекты влияют на меня, я влияю на объекты. Вот такая связь. Но с точки зрения абсолютной истины, вот такое видение как раз является ложным. Потому что с точки зрения Адвайты Веданты и субъект, и объект являются ложными. То есть их реально не существует, мы принимаем то, что не существует, за реально существующее. Например, если человек идет ночью и видит веревку, но темно, и он не видит именно, что это такое. И ему кажется, что это не веревка лежит на дороге, а змея. Тогда его ум домысливает, он начинает бояться, и он принимает веревку за змею. Но когда он подходит ближе, он видит, никакой змеи нет. И его страхи были беспочвенны. Вот это было ложное знание. А истинное знание, что это веревка. Таким же образом, наше двойственное восприятие мира, субъект-объектное восприятие, является заблуждением. И вот в процессе постижения Адвайта Веданты мы стремимся устранить свое неведение, связанное с двойственным видением мира. Мы его не устраняем в относительном смысле. Если вам нужно пойти в магазин и купить хлеб, то вам нужно относительное знание. Сюда не нужно вплетать абсолютную истину. Абсолютную истину надо содержать даже в момент покупания хлеба. Но действуя, нужно действовать с позиции относительной истины. Но абсолютная истина касается восприятия мира и самого себя в данный момент, где бы мы ни находились. И это не двойственное восприятие. И сначала мы устраняем двойственное восприятие философски. Устраняем заблуждающееся видение. Почему так важно его устранить? Кто-то может сказать, ну, меня оно устраивает, какая разница, двойственное, недвойственное. Я не вижу в этом проблемы, я счастлив и все. Но это не философский вопрос на самом деле. От решения этого вопроса зависит очень многое. В случае неразгадывания этой загадки, то мы вынуждены снова перерождаться, подвергаться карме и реинкарнации. В случае разгадывания этой загадки, мы отпускаемся на свободу от сансары. От решения этой загадки, двойственность, недвойственность, зависит не больше, не меньше наша судьба. Потому что мы воплотились здесь, в этом материальном мире, именно по причине неразличения недвойственности. Развлечение недвойственности – это развлечение Бога. Познание недвойственности – это познание Бога. И когда мы решаем этот вопрос философски, то следующая наша задача – перевести его в практическую плоскость созерцания. То есть мало решить его философски и сказать «хорошо». Я понял, что субъект ложен, объект ложен, вся двойственность ложна. Существует только один абсолют. И внешний мир иллюзорен с точки зрения абсолюта. Ну, отлично. Но если мы так рассуждаем, не обладая опытом медитации и созерцательной практики, это не может нас освободить от кармы. Наш ум все равно будет действовать по шаблонам, стереотипам, сансары, двойственного мира. Мы все равно будем подвержены реинкарнации, старению, рождению, смерти, снова новому рождению, снова обыденным действием. И вся суть духовной жизни состоит, как перевести это философское знание в живое переживание, в созерцательную практику. И вот здесь и начинается, становится очень важной связь гуру-ученик. Становится важной то, что называют самая, вера, прибежище, шаранам. Шрадха – вера, шила – устремленность, гуру-йога – духовная связь, упадеша – внутренняя передача учения. Вот до этого момента это не так важно. Вы можете сами изучить философию Адвайты Веданты. Вы сами можете во многом разобраться. Но здесь, когда мы приступаем к практическому изучению Адвайты Веданты, к практике созерцания, без тонких наставлений, без передачи методов, здесь уже не обойтись. Связь гуру-ученик очень важна. Связь с ситхами, линии передачи, со святыми, проникновение в тайны учений очень важно. Здесь как раз экзотерическая часть заканчивается, и начинается мистика. Начинается эзотерическая часть, глубокая, тайная часть. Эта тайная часть, она не для фестивалей, она не для больших толп, она не для публичности, не для рекламы. Она для сердечной связи гуру-ученик, она для личных духовных отношений души с Богом, души с линией передачи, она очень интимная, она для внутреннего. Она не для религиозной политики. Даже в книгах, изучая ее, невозможно понять. Это только личная связь, только внутренняя садхана, только внутренний духовный опыт. И когда это воззрение Адвайты Веданты передается таким образом, то мы получаем связь с драгоценным учением, связь с традицией ситхов и можем применять его в своей жизни. И мои благословения, чтобы те, кто из вас стремится изучать учение традиции ситхов Адвайты Веданты, смогли применить его в своей жизни, практиковать и получили пользу в виде освобождения, просветления и достижения полной духовной реализации.